Откройте ваши Библии, откройте на 4 главе в разделе Нового Завета в первом послании Иоанна. В 12 стихе 4 главы 1 послания Иоанна мы читаем следующее. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Друзья, ни один человек Бога никогда не видел. Вы знаете почему? Потому что Бог является такой святой личностью, которой нельзя увидеть и жить грешному человеку. Грешный человек сразу же помрет. Поэтому, слушатели, дорогие, Бога никто никогда не видел. Но Бог проявился. Бог взял свое тело и приколол там, на Голгофском кресте, через Сына Своего Единородного. Друзья дорогие, ни один человек Бога никогда не видел. Это есть заявление, которое будет оспариваемо. Многие приведут иллюстрации из Писания тех мужей Божьих, которые как-то видели Бога. Начнем, например, с Адама. О нем сказано, что он ходил с Богом. Моисей говорил с Богом, написано, лицом к лицу. Он стоял, написано, у расщелины скалы, когда Бог прошел мимо него веянием тихого ветра. А Исаия, 6 глава, 1 стих, говорит, «В год смерти царя Озия видел я Господа, — говорит Исаия, — сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Друзья, слушатели, мы находим, что и Иезекииль имел видение Бога, и Господь также являлся Даниилу и многим, конечно, многим другим мужьям Божьим через свое проявление. И все же, слушатели, все же, Иоанн апостол говорит в его Евангелии, в 1 главе, 18 стих, «Бога не видел никто никогда». Но Иоанн не оканчивает своего утверждения на этом. Он продолжает и говорит, «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он, то есть Сын, явил Бога». И Иисус сам, Христос, говорил, «Кто видел Меня, видел Бога, Отца. Если ты видел Меня, ты видел Отца», говорит Христос. Когда Бог являлся людям в Ветхом Завете, они не видели Его, потому что Бог есть Дух. И поэтому мы в Духе должны поклоняться Богу. Ветхозаветные мужи видели Бога, открывавшегося им в различных формах. Но Бог никогда не открывал Себя людям во всей Своей сущности и полноте. И поэтому Иоанн говорит в своем послании, что Бога никто никогда не видел. Господь Иисус сказал как-то Филиппу, помните, «Видевший Меня, видел Отца». Евангелие Иоанна, 14 глава, 9 стих. Да, «Видевший от Меня, видел Отца», то есть Отца Небесного. Но как они видели Его? Он был облечен в человеческую плоть, так что многие, которые видели Его, не узнавали Его. Он рос в Назарете, будучи во всем подобным к нам, людям, и люди не знали, что Он Сын Божий. Бога же, как Духа, никто не видел. Единственный путь, которым люди могут знать о Боге, это когда верующие любят друг друга. Тогда Бог пребывает в них. Другими словами говоря, Бог и сегодня может показать Себя в любви верующих друг к другу. Мир видит это. Мир не знает ничего о любви Божьей. Грешники в действительности не знают Божьей любви, которую Бог явил на кресте, когда Христос умер за нас. Эта любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. И потом апостол говорит, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих. Это правда. что Бога никто не искал. Тогда Бог сошел на землю, ища грешников, и взял тело человеческое. Он пришел почти 2000 лет тому назад, явив себя в Господе Иисусе Христе. И все, что я знаю о Боге, это то, что я знаю о Нем в личности Иисуса Христа. Кроме этого, слушатели, я должен сказать, что вся Библия является откровением Божьим, то есть Бог открывает себя человеку. Я не знаю, как Бог чувствует себя по отношению тех или иных вещей и что Он думает о них, но когда я слежу за Господом Иисусом через страницы Священного Писания и слушаю Его, я знаю, что Бог думает. Я могу чувствовать биение, так сказать, Божьего сердца. И простите меня, слушатели, если я в чем-то, может быть, ранил ваши чувства, сказав это. Но я говорю то, что я чувствую, друзья, о Иисусе Христе. Если я чувствую это о Иисусе Христе, я чувствую это о Боге. Не правда ли? Так говорит нам Писание. Кто видел Сына, видел и Отца. Я знаю, как Бог чувствует себя на похоронах. Почему? Потому что Писание говорит, что Иисус воскорбел духом. Я знаю, что Он чувствует по отношению малых детей. Почему? Потому что Он брал их в свои руки и благословлял их. Я знаю это, потому что Господь Иисус пришел и явил нам Бога Отца. Друзья дорогие, мы сегодня должны свидетельствовать миру. Ну как? Через распространение Слова Божьего? Да, это очень важно. Но мир, слушатели, мир изголодался по любви. Люди этого мира не знают, что это такое. По их определению, любовь – это проявление каких-то кратких, мгновенных, плотских влечений. Они ничего не знают о любви чистой Божьей. Они не знают, какой чудесный наш Господь. А Он может открыться именно в нас. И любовь Его совершенная есть в нас. Его любовь проявилась в нас. Она возрастает в нас. Мир не видел много этой любви, хотя эта любовь была видна во многих верующих. В стихе 13 мы читаем, что мы пребываем в Нем, и Он в нас. Узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Друзья дорогие, любовь Божья находится в нас Духом Святым. Это не человеческая любовь. Мы не можем создать ее в себе. Это плод Духа Святого, как читаем в послании к Галатам в 5 главе. Плод же Духа – это любовь, это радость, это мир, это долготерпение, это благость, это милосердие, это вера, это кротость и воздержание. Именно на таковых нет закона, говорит апостол Павел. Слушатели дорогие, рассказывают о обращении ко Христу Чан Кайшека, когда он был еще правителем Китая. Однажды, еще до своего уверования, он пришел к своей жене, которая уже давно была верующей, и сказал ей: «Я не могу понять этих христиан, почему с ними так жестоко обращаются. Их грабят, избивают, многих убивают, их страшно преследуют. И я еще никогда не видел, чтобы кто из них оплачивал тем же самым». Но во всякое время, когда христиане имеют возможность сделать что-либо доброе для Китая и для наших людей, они всегда готовы делать это. «Я не понимаю их», — говорил Чан Кайшек своей жене. «Да», — ответила его жена, — «это, что ты видишь, это то, что ты видишь, есть самая сущность христианства. Они это делают и так поступают, потому что они христиане, они слушатели, они несут в себе Христа. Как важно, дорогие друзья, как важно, чтобы многие язычники наших дней были способны увидеть именно эту любовь Христову, эту любовь Божью в нашей жизни, в жизни каждого верующего. Друзья, когда любовь Божья царствует в доме, вам не нужно беспокоиться, какое место в доме должна занимать жена или еще кто-то. Должна ли она повиноваться мужу, и должен ли муж быть главой дома и тому подобное? Павел пишет: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Если муж – это лишь только один пример, друзья. Если муж любит жену, если она является женщиной, за которую он готов положить свою жизнь даже, если жена может сказать, что любит его всем сердцем и готова делать все для него, тогда, я думаю, не нужно много правил и предписаний для такой семьи, дорогие друзья. Они любят друг друга. Вот вся сущность. Как прекрасна любовь, дорогие друзья. То же самое происходит в церкви, друзья дорогие. Если в церкви есть эта любовь, там есть мир. Там люди видят эту любовь. И когда мы читаем первые страницы «Деяний апостолов», найдите эту книгу в Новом Завете и начните читать, и вы увидите, что когда первые христиане проявляли эту любовь, церковь была наполнена. Церковь наполнялась ежедневно. Почему? Потому что они видели любовь искреннюю, чистую любовь Христа. В стихе 14 Иоанн говорит: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Это евангельское свидетельство. Это та весть, которую мы должны возвещать. Это цель нашей любви. И я снова повторю, христианская любовь – это не неряшливая или сентиментальная любовь, и это не половая и не социальная любовь. Это и есть то, что открывает себя, когда мы несем Христа в погибающий мир грешников. Эту любовь трудно понять. Я был с миссионерами в Африке, в Израиле, в Ливане, в Турции. Я был с ними в Франции, в Италии, в Испании. Я был с ними в Мексике, в Венесуэле и на Карибских островах. И я заметил, что эти миссионеры любят людей. И многие из этих людей, которых они любят, такие, которых очень трудно любить. Вы понимаете? Трудно любить. Но они любили их, и они несли Слово Божье. Они имеют любовь к ним, слушатели. И как это прекрасно видеть именно эту любовь. Что они делают, друзья? Они возвещают Евангелие людям, делают то, что Бог повелел им делать. Они любят их искренно, друзья, и поэтому они проповедуют Слово Божье и несут Слово Божье в самые последние концы и уголки земли. В 15 стихе мы читаем: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Когда Господь Иисус Христос вышел на служение, люди видели в Нем человека. Мало кто поверил, что это воплощенный Бог, что это Сын Божий, пришедший в мир умереть ради спасения грешников. Даже тогда, когда Он делал великие чудеса, многие думали, что Он лишь большущий Божий пророк. И ходили за Ним тогда лишь для того, чтобы с Ним питаться. Только те, которые поверили, что Иисус есть Сын Божий, родились от Бога. И Бог Духом Святым пребывает в них, а они в Нем. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, читаем в Евангелии Иоанна в 5 главе. Эти слова также говорят нам, что Иисус есть посланный в мир Сын Божий, друзья. В стихе 16 Иоанн свидетельствует, говоря: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Это великое дело – поверить, что Бог нас любит. И что Он любит нас особенной любовью, любовью, пожертвовавшей ради нас Своим Сыном. Если мы пребываем в этой любви, мы пребываем в Боге, и Бог в нас, дорогие друзья. В стихе 17 говорится: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он». А в 18 стихе дальше читаем: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Дорогие друзья, любовь – это бесстрашная сила, это беспредельная смелость, это то, что делает верующего способным в радости переносить, когда приходится невинно страдать, любые испытания. И Иоанн дальше говорит: «Будем любить Его». Почему? Потому что Он прежде возлюбил нас. Наша любовь к Богу, друзья, является как бы ответом уже на Его любовь к нам. Мы должны быть очищены кровью Христа, чтобы могли полностью отражать любовь Божью. Кто говорит, слушатели: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Любовь к братьям, слушатели, любовь к братьям Иоанн ставит на первое место. Это значит любовь между верующими. Значение этой любви настолько велико в нашей христианской жизни, что от нее зависит вся наша духовная деятельность. Да, друзья? Эта любовь говорит о нашей любви к Богу. И потом Иоанн добавляет и говорит: «И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Друзья, как глубоки по содержанию эти удивительные слова. Любовью, которой мы любим Бога, этой любовью нам повелено любить и наших братьев. Слушатели дорогие, да откроет Господь и в нас источник этой великой любви. Как вы видите, дорогие слушатели, дорогие друзья, как вы видите, Иоанн очень часто говорит о любви Божьей, о любви друг к другу. Я не пересчитывал, сколько раз здесь говорится о любви. Я знаю одно, слушатели, что Иоанн назван апостолом любви. Я хотел бы, чтобы вы у себя дома пересчитали все те места, где говорится о любви в этом первом послании Иоанна. И не только пересчитали, но и молились, чтобы вы в самом деле имели такую же любовь, которую имел Господь к нам. Будем молиться, слушатели, будем просить Господа, чтобы Он нам помог иметь именно такую любовь.